Светлый вечер на радио «Вера».
В эфире радио «Вера» программа «Светлый вечер». С вами Елизавета Волчегорская. И у нас на связи кандидат культурологии, богемист, руководитель инициативной группы по культурным мероприятиям, посвященным памяти святой Людмилы Чешской, Анна Ланская. И мы продолжаем разговор о житии святой Людмилы.
Так вот, после смерти великомаравского князя Святоплука великомаравская держава стала распадаться, и Чехия вышла под ее влияние. Старший сын Людмилы, Святигнев, правил 20 лет, после чего воцарился другой ее сын Вратислав. Это юноша был человеком добрым и религиозным, но во всем он потакал своей жене язычнице Драгомире из Стадон. Это тоже еще одна ключевая фигура, потому что с ней будет связано убийство святой Людмилы. То есть мученическая смерть святой Людмилы. Драгомира из Стадон была родом из палапских славян, о чем свидетельствует вот это вот название племени стадоране или гавловане. Их называли. И, соответственно, эту женщину исторические хроники описывают как властолюбивую и очень жестокую. Конечно же, она боялась конкуренции, она не хотела этой конкуренции, да, хотела сама единолично управлять чешским государством, и Людмила ей, как говорят, не по душе оказалась. Своего сына Вацлава Вратислав пожелал отдать бабушке Людмиле. И мы знаем, что Людмила воспитывала с любовью и должным трепетом своего внука. Она его обучала читать по-славянски. И вообще она была такой ревностной ценительницей славянского языка и употребления славянского языка в богослужении. И вот эта вот привязанность юного отрока к своей бабушке, это тоже могло раздражать Драгомиру. Так вот, Людмила, вот как довольно-таки мудрая правительница, и вместе с тем человек такой, которому было присуще христианское смирение и терпение, она поняла эту ситуацию, которая могла привести к серьезным коллапсам каким-то, в том числе политическим. Она сама тихо и смиренно покидает, соответственно, место правления и уезжает, удаляется на Тетин, в нынешний город Тетин. Тогда была, там находилась еще одна княжеская резиденция Пшемысловичей. И именно в этом городе Тетине святая Людмила проживает последние годы ее жизни в молитве, в помощи бедным, нищим. Вот об этой помощи, о том, как она проживала на Тетине, очень подробно и красиво описывают латинские источники, и чего нет в старославянском житии. Но, тем не менее, несмотря на то, что Людмила уже никому, казалось бы, не мешала, Людмила не вступала в политические, не участвовала в политических делах, тем не менее Драгомира свою злобу хранила и послала двух бояр, их имена Тунна и Гамон, эти имена сохранились в латинском житии, по всей видимости, это имена варяжские, скандинавского происхождения. И вот они едут в Тетин, где находилась Людмила. А была она практически одинока, там лишь небольшая свита изображается, когда в одной из чешских кодексов, это Велеславова Библия, изображено переезд Людмилы на Тетин. И вот эти двое врагов, они врываются в княжескую резиденцию и пытаются убить Людмилу, но перед смертью она им говорит такие слова: «Подождите, дайте, позвольте мне закончить свою молитву». И тогда она действительно заканчивает молитвословие словами: «В руцы твои предаю дух мой». И вот после этого Тунный Гамон набрасывает на нее повой, такой платок, и ее убивают. То есть, как считается, ее задушили. Да? Опять же, возникает вопрос, почему ее задушили, а не убили. Хотя сама Людмила на самом деле по латинскому житию, как яствует, все-таки думала, что ее убьют, то есть прольют кровь. Вот это как раз-таки пролитие крови, признак мучеников за веру Христову. Ну, считается, что у скандинавских народов было такое поверье, что если женщина остается одинокой, то есть она остается вдовой, у нее нет мужа, ее нельзя убивать так, чтобы пролить кровь. Вот, очевидно, именно в связи с этими поверьями.
Поражена жестокостью нравов, даже специально в народном поверье расписано, как надо людей убивать. Что-то я бесконечно далека от скандинавов того времени.
Да, они просто были язычниками в то время, да, и поэтому вот эти христианские нравы, нравы смирения, терпения, да, любви к ближнему, они были очень далеки от них. Ну, надо сказать, что последующая участь Тунны и Гамона, она была очень печальна, потому что оба они исчезли, погибли их дети. Вот такая драматическая судьба, с одной стороны, а с другой стороны, такая величественная смерть святой христианки, да, первой святой славянского мира. Это всегда как-то воодушевляет, по крайней мере, должно воодушевлять православных христиан и славянское христианское сообщество.
Буквально вчера церковь праздновала память святой Людмилы Чешской. Я напоминаю, что в этом году исполнилось 1100 лет со дня мученической ее смерти. Я предлагаю поговорить о том, как жизнь святой отразилась в русской культуре, да, там, ну, и, может быть, в истории взаимоотношений России и Чехии.
Во-первых, житие святой Людмилы на старославянском языке – это был очень важный памятник, это было то житие, которое действительно читалось во время богослужения. И количество списков с этого жития, оно огромное, это 300 списков. И я думаю, есть еще те списки, которые мы не знаем, которые еще придется открыть. Это житие было характерно для того периода, который в литургии называется студийским уставом. И он, так сказать, существовал вплоть до XIV века, когда церковь переходит на Иерусалимский устав. И вот в этот период какое-то произошло серьезное изменение, потому что это житие уходит из литургической практики. Ну а поскольку житие уже не используется в богослужении, его менее читают, и количество этих экземпляров перестает расти, а наоборот, идет на убыль. Надо сказать, что вплоть до настоящего времени это житие используют только лишь старообрядцы Поморского согласия. Далее хотелось бы сказать также о славянских межкультурных связях таком культурно-историческом и духовном диалоге, что было связано с деятельностью Сазовского монастыря в Праге, о котором мы, опять же, говорили в прошлой передаче, но все-таки, я думаю, нашим соотечественникам следует напомнить. Это очень важный центр славянской культуры и письменности. Действительно, святая Людмила, как почитательница славянской культуры, славянского языка, как крестная и духовная дочь святого Мефодия, брата Кирилла, она положила своей деятельностью, своей жизнью вот основу для появления такого монастыря, где переписывались рукописи. Этот монастырь поддерживал тесные связи с Киево-Печерским монастырем, да, с великой святыней и центром христианской, впоследствии православной Руси. Почему я очень часто использую слово «христианский»? Потому что мы должны понимать, что святая Людмила, она жила в тот период, который называется периодом до схизмы, то есть до 1054 года, до разделения на православных и католиков. И поэтому все то наследие, которое принадлежит святой Людмиле и ее святому внуку, да, оно все-таки наследие христианское, это то наследие, которое нас связывает, связывает в духе, вере, слове и истине. Ну и, конечно, не исключено, что вот это старославянское житие, о котором я говорила, оно все-таки пришло из Сазовского монастыря. И, возможно, ранние рукописи – это тоже деятельность Сазовского монастыря. Ну и наше русское влияние, оно оказалось вписанным в исторические, культурные страницы, в историческую и культурную страницу этого монастыря. Мы знаем о том, что мощи первых ранних святых страстотерпцев, которые тоже пролили свою кровь в ходе вражды, вражды братоубийственной, вот эти мощи были вложены в один из ораторий, в один из ораториев, то есть в один алтарь монастыря, Сазовского монастыря. Сазовского монастыря, о чем упоминает продолжатель чешского хрониста, так называемый монах Сазовский, написавший целую хронику историческую. Что же касается русской иконографии святой Людмилы, то она все-таки относится к более позднему времени, где-то к 17 веку. И первое изображение мы находим в городе Тутаеве, в храме Крестовоздвиженский собор города Тутаева. Да, это Ярославская область, все правильно. И вот во втором ярусе восточной стороны северо-западного столба там изображена святая Людмила. У нее прекрасное цветное одеяние, которое действительно соответствует иконографии Древней Руси. Ну и такое еще богатство, обилие цвета тоже нам указывает на то, что перед нами знатная жена. Жена непростого, да, сословия, княжеского сословия. И изобразили эту фреску мастера, древнерусские мастера, которые входили в мастерскую Гурия Никитина. Интересно то, что святая изображена также с белой шалью, а шаль или повой – это тот символ, которым была удушена, умерщвлена святая Людмила. Он становится действительно сакральным символом. А в правой руке святая держит восьмиконечный крест. Опять же, и шаль, и крест – это все символы мученичества. Откуда мы узнаем, что ранние изображения святой Людмилы, они датируются 17 веком? Дело в том, что на Руси существовали, конечно же, иконописные подлинники, в которых был представлен иконописный канон, в которых было сказано, как изображать святую или с кем, с какой русской святой можно сравнить ту или иную, того или иного святого Западной Церкви, да, раннего святого мученика. И вот в Клинцовском иконописном подлиннике, который находится в библиотеке Санкт-Петербурге, Российская национальная библиотека, сказано следующее. «И святые мученицы Людмилы, княгини». Дальше поставлена точка, прям даже визуально помню, как это написано. «Аки Елена или Ольга княгиня». Это 23-й лист оборотной стороны. Вот... Это нам позволяет сделать вывод о том, как должна быть изображена святая Людмила. Сейчас изображение святой Людмилы мы можем найти, пусть не в каждом русском храме, но все-таки изображение святой Людмилы находится и на подворье чешских земель и Словакии, это храм святителя Николая в Котельниках, там святая изображена... в красивом красном, а красный это в Древней Руси всегда красивое красное одеяние, которое украшено золочеными нитями в белом таком длинном платке-шарфе, на ней корона, да, головной убор, и в руках она держит тоже восьмиконечный крест. Вот это вот изображение было изготовлено в мастерских Новоспасского монастыря. Ну, изображение, конечно же, сравнительно недавнее. Мы должны сказать, что святая Людмила изображена на одном из столбов в Успенском соборе, конечно, Троицы Сергиевой Лавры наряду с другими уже русскими князьями. Вот это еще раз нам доказывает, да, нам показывает, как святая Людмила вписана в собор русских святых. Ну и также нужно сказать, что современный реставратор, да, художник, написец, Юлиания Соколова, она как раз-таки из иконописных мастерских Троицы Сергиевой Лавры, она сделала прорези святых. В числе этих прорезей мы можем увидеть изображение святой мученицы Людмилы. И в этом отношении монахиня Юлиания Соколова соответствует во многом Клинцовскому иконописному подлиннику «Аки Елена или Ольга царица». Ну и, конечно же, святая изображена там также с восьмиконечным крестом. Ну вот я уже говорила, что повой или шарф – это символ ее мученической кончины. А крест – это универсальный символ мучеников. Поэтому изображение святых с крестом, да, оно символизирует их мученическую кончину. Это во-первых. А во-вторых, святую Ольгу, если мы посмотрим на более ранние изображения, да и поздние, в том числе, святая Ольга тоже изображена с крестом. Не всегда с восьмиконечным, конечно, но, тем не менее, она всегда изображена с крестом, потому что крест – это еще и символ крещения, а святая равноапостольная Ольга была, считается, да, первой христианкой Древней Руси.
Светлый вечер. На радио Вера.
В эфире радио Вера программы «Светлый вечер». И у нас на связи кандидат культурологии, богемист, руководитель инициативной группы по культурным мероприятиям, посвященным памяти святой Людмилы Чешской, Анна Ланская. Я напоминаю, что буквально вчера, 29 сентября, Святая Церковь праздновала память Людмилы Чешской. Кстати, всех Людмил с небольшим опозданием поздравляю с именинами. Мы говорим о значении этой святой, в том числе и для России. И я хотела попросить Анну Михайловну подробнее рассказать о инициативной группе, о том, какие мероприятия для... Вот мне не нравится слово «популяризация». Слово просвещение хорошее, но, наверное, тут не совсем уместно. Я хотела вас, в общем, попросить рассказать о мероприятиях, которые вы проводили, ваша инициативная группа проводите и будете проводить для того, чтобы как можно больше наших соотечественников узнали о этой великой святой.
Все началось с того, что в 2017 году, побывав на конференции, посвященной святым Кириллом и Мефодием в кафедральном соборе святых в Праге, мы разговорились с архиепископом чешских земель и Словакии Михаилом Дандером, и я ему поведала о своей идее создать подобную группу для того, чтобы русские люди узнали о первой святой. И, ну и, конечно же, почитание этой святой возросло в рамках Русской Православной Церкви. Владыка дал согласие, не письменное, но устное, и сказал: да, да, это, конечно, очень важно, делайте, делайте, все от вас зависит. И, в общем-то, уже в этом году...
Благословил.
Благословил. Да, можно сказать так, благословил на устах. В этом году мы начали проведение первого концерта. Собственно, мы провели, да, первый концерт. Это концерт был таким музыкальным посвящением святой Людмилы. В нем участвовали различные музыканты, инструменталисты, певцы, вокалисты. И на этом концерте были исполненные произведения чешских классиков, таких как Бедřich Smetana, Антонин Дворжик, известные, да, красивые танцы, славянские танцы Антонина Дворжика. Вот на первом концерте это исполнялось. Второй концерт последовал через год, и второй концерт был своего рода таким логическим, музыкальным продолжением первого концерта. Мы исполнили те вещи, которые слушатели еще не услышали на первом концерте, но также мы акцентировали внимание на творческих связях Антонина Дворжика и великого русского музыкального гения Петра Ильича Чайковского. Наконец, в 2019 году, решив как-то разнообразить тематику и форму наших выступлений, мы подготовили литературно-музыкальную композицию, которая называлась так: «Великое служение славянам». Цитата из стихотворения Федора Ивановича Тютчева. И следующая, и вторая часть этого названия — «Княжны Людмилы, память незабвенна». В рамках этой литературно-музыкальной композиции принимали участие артисты театра «Оранжевое небо», Людмила Кашута, Виталий Колдаев. И на этой литературно-музыкальной композиции был художественно освещен вот этот вот пласт, связанный с житием святой Людмилы. Конечно же, там исполнялось само житие, и давались определенные такие художественные интерполяции этого. Также примечательно и то, что к этому мероприятию была сочинена поэтическое житие-трилогия автора этих стихов, протоиерей Леонид Сафронов, вятский священник, член Союза писателей. Вот его очень заинтересовала личность и духовный путь святой Людмилы. Он написал трилогию, разместив стихотворение следующим образом. Сначала Людмила воспитывает своего внука Вацлава, затем мученическая смерть Людмилы и, наконец, мученическая смерть самого Вацлава. И эта трилогия сопровождалась красивыми музыкальными заставками из переливов Гаврилина, из оратории Антонина Дворжика «Святая Людмила». То есть мы всячески в музыкальном плане пытались свести это к чешско-русским культурно-музыкальным связям. Вот эта композиция была представлена дважды. Премьера состоялась в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына перед самим днем памяти Святой Людмилы. А второй раз это уже происходило зимой в рамках Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудмино. На следующий год, это уже 2020 год, мы готовим следующую литературно-музыкальную композицию, посвященную уже не только Людмиле Чешской, но и ее внуку Вацлаву, потому что мученическая кончина и жизненный путь святого Вацлава, патрона земли чешской, покровителя чешского народа и чешского языка, она во многом повторяла и повторяет тот духовный и жизненный путь, который проделала святая Людмила. И эта композиция была названа следующим образом: «Светило богемской земли». Эта композиция была посвящена первым чешским святым. Вот это такой художественно-поэтический, музыкальный раздел нашей деятельности. Конечно же, нельзя не сказать о просветительском блоке. Это то, что касается проведения всевозможных лекций. Наши лекции проводились на базе Центра славянских культур Библиотеки иностранной литературы имени Маргариты Ивановны Рудмино, а также в доме Алексея Федоровича Лосева. И лекции были посвящены как святой Людмиле, опять же, ее духовному пути и ее историческим, ее образу в контексте историко-культурных реалий совершенно разных эпох. А также лекции, посвященные святому Вацлаву или связям историко-культурным и духовным святого Вацлава с его бабушкой, святой Людмилой. В этом юбилейном году, когда вспоминается 1100-летие со дня мученической смерти святой Людмилы, нами запланирован ряд мероприятий. Следующее мероприятие состоится 3 октября, в воскресенье, в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. В этот день пройдет литературно-музыкальная композиция «Великое сокровище славянской благодати». Итак, литературно-музыкальная композиция пройдет 3 октября, начало в 15:00, в 3 часа, под названием «Великое сокровище славянской благодати». И эта композиция будет посвящена как раз-таки дню и событиям мученической смерти святой Людмилы Чешской. На нем прозвучат песнопения как на чешском, на литературно-музыкальной композиции прозвучат песнопения как на чешском, так и на славянском языках.
Как туда попасть?
Вход свободный, но необходима регистрация по телефону Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Следующее мероприятие, которое было нами запланировано, это выставка с таким названием «Святая Людмила. Колыбель чешской святости». Она пройдет в ноябре в центре славянских культур библиотеки иностранной литературы. На этой выставке вы узнаете не только о жизни, о событиях, связанных с жизнью святой Людмилы, но также о ранних чешских святых, святом Вацлаве, Прокопе, это основатель Сазовского монастыря, святом Иване Чешском, это первый чешский пустынник и святой, который во многом повлиял своим духовным потенциалом на святую Людмилу, ее супруга Боржевое. Выставка будет сопровождаться фрагментами из литературно-музыкальной композиции. Я также бы хотела сказать, что вот эти все мероприятия, они требуют очень много физических сил, подготовки. И самое сложное, что, конечно, для нашей инициативной группы ложится каким-то бременем, это оплата видеорежиссёрам, актёрам, музыкантам. И поэтому я, как руководитель группы, хотела бы попросить всех тех, кто не безучастен к славянским святыням, к первой славянской святой мученице, по возможности перечислить деньги. С нами можно связаться по сайту saintludmila.ukos.net, а также по электронной почте saint_Людмила2021@mail.ru.
Спасибо большое. Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». У нас на связи была Анна Ланцева, руководитель инициативной группы по культурным мероприятиям, посвященным святой Людмиле Чешской, кандидат культурологии, богемист, доцент кафедры славяноведения и культурологии Института славянской культуры и соорганизатор проекта «Святые славянского мира» при Центре славянских культур, библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Всего доброго.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио Вера.
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.